Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, урок «Россиеведение». Говорить мы сегодня будем о ремонтных работах в центре Москвы и что удалось обнаружить археологам во время раскопок, и вообще как может преобразиться город, как он может трансформироваться, наверное, так правильно сказать. Журналист «Москвовед» у нас Станислав Симонов в гостях. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт говорит москва.ру. Есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Сообщений, как вы воспринимаете то, что сейчас в центре происходит?
Ну, а, собственно, как это воспринимать? Это постоянная история, она была не первый раз и, наверное, будет не последний раз.
Но так глобально говорят, что первый раз.
Но нет? Чего? Была ситуация, когда в Москве в центре были передвинуты 23 дома. Самый длинный путь, который составил из этих 23 домов, 120 метров. Его не просто передвинули, но развернули. Что глобальнее?
То, что сейчас происходит, нет?
Да как же, интересно. Здесь просто расширяется пешеходная зона. Здесь дома двигали. Угу. Причем дом Моссовета подвинули на приблизительно 14 метров. Дом Моссовета, вы представляете его себе?
Да, да, представляю. Но это была грандиозная задумка. И как раз это же делали для того, чтобы, наоборот, расширять улицы, если я не ошибаюсь.
Да, ну это было, в общем, очень просто. В процесс градостроения в какой-то момент вмешался Сталин, Иосиф Виссарионович. Он взял карту, начертил две красные линии и сказал, что улица Тверская должна выглядеть вот так. Угу. Значит, все дома, которые попадали внутрь этих двух красных линий, подлежали уничтожению. И вот тогда их начали двигать.
Это, скажем так, это была концепция. Мы видим результат. Теперь концепция полностью меняется. Как вы ее воспринимаете?
Ну, я, честно говоря, концепцию не знаю. Меня никто с ней не ознакомил. Да и, собственно говоря...
Туристы, пешеходы... Чтобы все было удобно для них.
Ну, нет? Понимаете, какая штука? Мы живем с вами в России, мы живем с вами в Москве. Туристы, пешеходы — это замечательно. Только они как добираться будут туда?
На общественном транспорте, наверное.
На общественном транспорте туристы, да? Вы видели хоть одну остановку автобусную в центре города?
На Тверской есть, по-моему, около Тверской 19.
На один автобус.
Там есть, да. А побольше можно. Интересно.
На полтора, наверное.
А Наталья говорит, что можно археологам найти на улице Горького. В сталинские времена ее всю перекопали, перемещая с места на место многоэтажные дома, расширяя улицу. Ну, улицу Горького, понятно, что улицу Тверскую. И, кстати, в последнее время сообщений же очень много приходит, что там монеты нашли, тут еще какой-то клад нашли, там древняя деревянная мостовая. А нужно обязательно закатать половину Тверской в стекло, чтобы люди все это видели.
Ну... Дело в том, что, да, в цивилизованных странах делают музеи под открытым небом, этого много, конечно же. Что можно... Давайте начнем с того, что можно найти.
Да.
Потому что, что делать дальше с этим, сначала найти нужно. Угу. Значит, принципиально нужно понять две вещи. Первая вещь. Как вообще развивалась жизнь, ну, не только нашего города, но и нашей страны. И что теоретически мы можем найти. Угу. Первое. Давайте со второго начнем. Что теоретически можем найти? Ну, во-первых, это какие-то сооружения, которые еще остались в относительном хорошем состоянии, скажем так. Второе – это разрушенные сооружения. Третье – это предметы культа или быта, включая религиозные предметы. Четвертое – это, наверное, захоронения. И пятое – артефакты. Угу. Ну, вот, собственно, и все.
А период временной какой?
Вы знаете... Очень большой может быть период, потому что, ну, собственно говоря, откуда все это происходит?
Да.
Но если говорить о кладах как таковых, это всегда страх, это всегда ценности, это всегда какие-то катаклизмы общественные. Ну, вот Ключевский подсчитал, например, что с 12 века в России было порядка 200 с лишним, он там называет цифру 239 войн. Угу. Представляете, да? То есть почти каждые 4 года происходит что-то. Ну, может быть, там каждые 3 года. В этот момент люди начинают что-то прятать. Для того, чтобы избежать каких-то проблем, они начинают копать. Ну, например, подземные ходы всевозможные. Москва же, надо понимать, что если взять 5 частей, то что мы видим снаружи, когда двигаемся по Москве, когда едем, передвигаемся, это всего одна часть. Четыре оставшиеся части — это то, что находится под землей. Там огромный город. Там огромный другой город, который больше в 4 раза того, что мы видим сейчас. Причем это никакая не мистика, это не какая-то абсолютная правда. Если вы видели, замечательно есть ролик в Ютубе, когда в муравейник заливают олово, и ну вот то же самое с Москвой. Только в огромных, гипертрофированных, каких-то колоссальных размерах. Вот все то же самое. Ну, во-первых, одних подземных рек, точной цифры нет, около 100. Около 100. Самое известное, конечно, Неглинка.
Которая закатана.
Да, река Узник, которая попала в это состояние уже в 19 веке полностью. Потом еще существует самая длинная река, это Нищенка, 14 километров.
Это уже действующая, никакая не пересохшая, ничего.
Действующая, все нормально, да. Самое любопытное — это Черногряска. Ну вот возьмем, например, Черногряску, да. В ней находится 250 метров, занимает картинная галерея в Черногряске. В бетонном русле какой-то странный художник, дай бог ему здоровья, последние 10 лет делает картинную галерею. 250 метров.
Вот это да.
Теперь, значит, что мы можем найти? Для этого надо понимать, как Москва выглядела. Вот сейчас копают в самом центре нашего города. Москва еще лет 300 назад выглядела следующим образом. Вот Садовое кольцо, которое окружает наш центр, это был земляной вал. Высота его составляла приблизительно 10 метров, впереди был ров, за ним был частокол. В город попасть можно было только через ворота. Их было много. Арбатские, Покровские, Тверские. Внутри этого круга был еще один круг. Стена Белого города.
Это Кремль современный?
Нет. Подождите, до Кремля мы еще даже
еще
не дошли.
Еще не дошли. Хорошо, так.
Вот на месте сейчас земляного вала это Садовое кольцо. На месте, где идет Бульварное кольцо, вот это была стена Белого города. При Екатерине ее разрушали целенаправленно, посчитав, что уже никакого значения, тем более фортификационного, она не представляет. Эта штука и из камня добытого велось строительство, а на месте разбивали бульвары. Тогда было модно. Что сейчас осталось? Из того, что вот зафиксировано, это на Чистых прудах, там такая остановленная стройка есть. Это если вы будете двигаться от Чистых прудов в сторону Яузы, пересекая Покровку, вы обнаруживаете с левой стороны строительную такую котлован, который заморожен. Вот там остатки стены Белого города. Ее совершенно недавно копали, просто строили по своим делам, открыли, ну, лет 8 назад, может быть, уже. Ну, и накрыли просто пластиковой крышей. Все, и забыли об этом. Стройка стоит, зарастает, соответственно, так. Какая-то техника там стоит, все замерло. Теперь, значит, внутри этого кольца было еще одно кольцо, полукольцо или кольцо. Это Китай-Городская стена.
Самое известное.
Ну, самое известное, да, потому что осталось от нее что-то. И только внутри этого, вот этих трех колец, то, что мы называем Кремль. Теперь представьте себе, вот то, что сейчас строится, пересекает, во-первых, стену Белого города и огромное количество захоронений, которое было. Ну, вот, например, рядышком с на Тверском бульваре, практически между Тверским бульваром и Бронной Большой, находится церковь Иоанна Богослова.
Да.
Вот церковь Иоанна Богослова, а около каждой церкви всегда было так традиционно, ну, так жизнь была устроена. Находилось кладбище. Людей надо было где-то хоронить. Людей надо было где-то отпевать. Теперь то место, где находится памятник Пушкина, там был Страстной монастырь. Значит, еще одно кладбище. Теперь вот такого рода церквей, которые были разрушены, ну, их там с десятка-два, наверное, вокруг этого места. Вы что думаете, кто-то что-то перезахоранивал? Доподлинно известно, что в 30-е годы, когда разрушали церковь, точнее так, кладбище церкви Иоанна Богослова, его не перезахоранивали. Его просто снесли верхнюю часть бульдозерами и поставили на этом месте театр.
Так, а все, что глубже, оно и осталось, по сути.
А вот там театр стоит в буквальном смысле на костях. Это не идиома, это не мистика. Театр стоит, театр Пушкина. Извините, но это факт. Там же еще и привидения водились одно время. Говорят, что, может быть, и поэтому тоже. Так вот, вот, пожалуйста, копайте, и вы обязательно упретесь во что-то. Одновременно, да.
Да. А что с этим делать? Потому что 346 говорит, например, несчастная Москва, каждый правитель перестраивает ее на свой лад, часто уничтожая нашу историю, говорит Арбат Риал. А что у него старую продолжает? Разве метростроители еще не все нашли? Там же центр перекопан на десятки метров вглубь.
Нет. Конечно, не все. И, конечно, они ничего найти, вот, ну, окончательно что-либо найти невозможно. Подсчитано, что почти каждый год официально в Москве обнаруживается клад. Это официально. Если учесть, что те так называемые черные копатели, любители, археологи, называйте их как угодно, которые не сообщают о своих находках, ну, умножьте это на 5. То есть, грубо говоря, каждые 2 месяца в Москве что-то находят. Это действительно так. Просто находки, они разные бывают. Вот, например, один мой знакомый, есть такой музей истории телесных наказаний, я к нему зашел и обнаружил бутылку водки, которая была разлита до революции, запечатанную сургучом. А его зовут Переверзев Валерий. Я говорю: Валера, вот я все понимаю. Ну как могла водка остаться? Вот золото могло остаться, там, может быть, оружие какое-то могло остаться. Но водка — это невозможно. 3 революции, гражданская война, мировая война, Вторая мировая война, там всякие коллективизации и все такое прочее. Он говорит: а очень просто. Случайно нашли клад.
Феноменально.
Ломали здание, открылась ниша, там ящик водки. Кто-то когда-то спрятал, естественно, погиб, и привет. Найти можно все, что угодно. И масса кладов — это то, что известно, если говорить, есть легендарные клады. А есть клады такие, как, ну, например, знаменитая Либерия. Но это уже просто наверняка все знают. Чтобы ленивый даже не знает об этом событии. Что такое Либерия Ивана IV? Ну, во-первых, началась она с того, что при Иване III в качестве наследства, а точнее не наследства, а приданного Софьи Палеолог, прибыло порядка 240 вазов в Москву, из которых, ну, это такие очень неточные цифры, ну, приблизительно 90 этих самых телег были забиты всевозможными фолиантами, инкубулами, там, может быть, какими-то записями и так далее. Вот это то, что легло в основу. Вот это куда делось? Ведь это же не найдено. Список известен, что там находится, известно. Место примерно тоже понятно. Ну, а как это искать? Вот Ваганьковский холм весь перерыт, например. Но на нем стоит библиотека Ленина, Пашков дом. Вот как искать?
Ну, то есть, получается, то, что сейчас происходит в центре города, это рай для археолога?
Нет, да что вы, ну какой это рай? Да это так, просто один маленький эпизод, который, в общем-то, даже, ну так, даже несерьезно, по большому счету. Обязательно найдут захоронение, обязательно найдут какие-то остатки зданий. Это уже находят сейчас. Другой вопрос, что я иду по улице Тверская и вижу, как замечательные строители, ну, это же обнесено все такой металлической сеткой, да? Так вот эту сетку поддерживает куски стены Белого города. Прям белые камни, они лежат, чтобы не упало из загородка. Вот прям лежат на моих глазах. Вот как к этому относиться?
Как с этим поступить? Вот как поступать с тем, что находится? Что находит строительство?
В России никак. В России это невозможно, на мой взгляд. В России будет идти процесс такой, который идет всегда. Вы знаете, когда Сен-Жермен решил в свое время в 18 веке найти сокровище тамплиеров, а есть и такое сокровище, это у нас прямо в городе Москва, прямо в самом центре, в районе Новодевичьего монастыря, там, если есть желающие, могу рассказать, где копать. Да. Он нанял бригаду рабочих, которые начали копать. Он указал место. Финал. Они перепились и решили ограбить Сен-Жермена. Он чудом остался живой. Он второй раз приехал, ему опять не удалось. Это 18 век. А если брать Ивана Грозного, например, так он сам клады искал. Причем очень активно. Причем очень серьезно. Там шли следственные действия какие-то. И Петр I интересовался и искал эти вещи. А этих кладов, это если говорить только о кладах, о ценностях, которые вот можно...
А как раз люди искали, основываясь на каких-то оставшихся документах, или это просто передавалось из уст в уста, что вот там было когда-то, потом домыслы, легенды и прочее?
Ой, вы знаете, это по-разному. Есть, скажем, официально зафиксированные клады. То есть вот было что-то, и что-то исчезло, и не найдено. Да? Вот было золото Колчака, потому что это золотой запас России на тот период. Да. Он исчез. Да? Непонятно, куда он делся. Там можно говорить, что японцы, что-то еще. Но вот он был, его нет. И объем такой, что это были составы литерные, составы. То есть вот так просто это не могло исчезнуть. Да? Но должно было где-то остаться. Есть известно, что библиотека Ленина была. Кросного,
извините. Библиотека Ленина сейчас
заговорился. Под библиотекой Ленина может находиться библиотека Либерии, так называемая, Ивана IV. Известно перечень, список, что туда входило. Есть, например, ну вот непонятно, например, каким образом на Руси была традиция, и вы, наверное, не будете это оспаривать, купола церкви крыли золотом.
Конечно.
Вот. Вы представляете, сколько куполов у нас в церквях.
А сколько золота?
А где его взять, такое количество золота? У нас нет ни одного золотоносного рудника на территории Европейской России.
Поставляли, нет?
Куда поставляли? Все. Кто поставлял? То есть, представляете, сколько было золота?
Хотя объема, да.
И что как? Ими крыли крыши. Крыши строений крыли золотом.
Где же его брали?
Вот в таком объеме нужно иметь такое количество золота, что вне ущерба своей казне, да, ты еще и крыши им кроешь. Ну, хорошо, хоть крыши, то, что мы знаем. Как с этим быть, если что-то найдут? Я думаю, что нужно усилить, конечно, опять, как это всегда бывает, уголовную ответственность. Это, конечно, не поможет. Должны, наверное, археологи при этом присутствовать. Профессиональные археологи. Но как только появятся археологи, остановится строительство.
Потому что им нужно работать.
А, конечно. Они находят какой-то камень, им это интересно, они останавливают строительство, они выбрасывают оттуда рабочих, а потом выбрасывают оттуда археологов.
Угу. Ну, кстати, был комментарий главного археолога Москвы, Леонида Кондрашова, знаете такого?
Да.
Он говорил, что молодцы градозащитники, которые заботятся о судьбе древних находок, но говорит, что на стадии уже самой реконструкции, когда заранее не было принято какое-то решение, проводятся оперативные археологические исследования. Ну, то есть, видимо, археологи все-таки при этом при всем присутствуют.
Ну, хотелось бы посмотреть, как они выглядят, как они, где у них этот пункт, что ли, или где они там находятся, потому что я по роду своей деятельности бываю в центре Москвы довольно часто, я их там не вижу. Вот кого угодно я там могу видеть, милиционеров, рабочих, которые копают, но археологов там я не вижу. Единственное, вот надо понимать, что Москва — это место безграничного поиска кладов и нахождения их. То есть это можно веками, вот я не побоюсь этого слова, веками искать и веками находить, что, собственно, и происходит.
Подходит ли, скажем так, с учетом того, что Москва — это все-таки мегаполис, не получается ли так, что время просто диктует, да, есть клад, но нам нужно двигаться дальше? Ну, не так ли получается?
Ну, я боюсь, что только так и получается. Потому что обратите внимание на изучение Кремля того же самого. Ну, вот сейчас какой-то кусочек там сейчас реставрируют, переделывают, там какие-то археологи что-то делают. Все остальное ведь под запретом. Вот стандартная, например, история. Надо понимать, что вообще весь Кремль изрыт. Там живого места нет. Там это огромный муравейник. Еще наши деды, прадеды начали копать с Ивана Третьего. Все это перерыто. А, вот просто пример я вам приведу такой. Когда начали изучать, что находилось под храмом Василия Блаженного, Покровский собор, в начале 20 века, тогда еще немножко по-другому к этому относились, разрешили открытым способом археологам изучить вообще, что там находится. Потому что есть не легенда, а есть убеждение, что есть подземная Москва.
Да.
Отдельная история, должен быть вход в подземную Москву. Так вот, они начали изучать открытым способом, так как рядом находится Кремль, поставили на всякий случай сигнализацию. Но мы же в России живем. Это же вам не Бельгия какая-нибудь. Сигнализацию поставили. И каждую ночь сигнализация срабатывала. Через неделю люди устали от этого. Опять же, мы с вами живем в России. И сделали просто. Поставили капкан. И в эту же ночь попался в капкан огромного размера барсук.
Угу.
Барсук в центре Москвы под землей. 20-е годы 20 века. Откуда? Единственное объяснение, что эти подземные ходы идут настолько далеко, уходя куда-то в парки, может быть, в леса.
Из Подмосковья он прийти мог.
Ну, почему? Лосиный остров у нас есть.
Ну, хотя да,
у нас
да.
есть Чертаново, у нас есть Измайлово, да, у нас много лесов. Барсуки могут быть, почему же нет? Другой вопрос, что представляете, сколько их там, этих подземных ходов? Значит, соответственно, что в результате? Им запретили это делать, и сейчас традиция, просто традиция такова, что если открывается какой-то подземный ход, например, рядом с Кремлем, работники ФСО изучают, насколько далеко он идет, ну, там обвал, может быть, какой-то или еще что-то, а после чего заливают бетон туда. Ну, чтобы барсук вылез там тогда, а тут еще кто-нибудь может вылезти, бог его знает. А бетонную заглушку сделал, и уже никто никогда не вылезет.
692-й. Так как насчет метро? Существует масса веток, о которых публика даже не знает.
Ну, есть. Ну, в общем, не такая уж большая масса веток, но, скажем, есть такое понятие параллельное метро. Я не знаю насчет массы веток, но мне известно основных три этого параллельного метро. Опять же, об этом узнали в 80-х годах, в 89-м приблизительно году, когда американцы опубликовали свою версию этого параллельного метро. То есть они опубликовали, мы увидели, сказали, вот, видите, у нас вот что есть, оказывается.
Так.
У нас это было все засекречено. В каком сейчас соотношении это все находится, трудно сказать. Но если вы обратите внимание, например, станция метро «Партизанская». Бывали там, нет?
Конечно.
Вы обратили внимание, что там две платформы и три пути?
Это правда.
Вот куда третий-то идет, как вы думаете?
Теряюсь в догадках.
Вот чего он там делает, третий?
Ну, это как на Полежаевской тоже.
И на Полежаевской тоже. Из чего там появился третий путь?
В депо, может быть?
В депо, может быть.
Нет?
Нет, все очень просто. Там делали бункер. Большой бункер, это уже получается у нас середина 20 века. Ну, до войны начинали его строить. Маскировали строительство бункера строительством стадиона. Ну, строят и строят. Знаете, вот там стройка идет, а что там строят, бог его знает. Ну, так вот это подъездные пути туда. Они были специально подготовлены и сделаны, чтобы туда прямо в бункер можно было въехать прямо на поезде.
А насколько, то есть, получается, начало вот этого пути, это где, скажем, где начинается? То есть, понятно, на партизанский бункер.
Где начинается?
Откуда идет, да?
А я не могу вам сказать, откуда это может идти. Я думаю, что как раз это и есть система параллельного метро, кроме всего прочего. Одна из веток, которая туда упирается.
А что внутри, непонятно.
Но внутри находятся огромные сооружения техногенные, которые делали специально на случай военных действий, где наше правительство, а может быть там завод какой-то. Таких примеров очень много. Мы просто эти вещи не замечаем. У нас вся Москва, я повторюсь, может быть, третий раз скажу, изрыта. Вот я детство провел в Чертаново. У нас около школы, в которой я учился, был люк. Ну, детишки, вы же понимаете. Если есть люк, надо его открыть. А если можно туда залезть, надо залезть туда. Сейчас не знаю, как современные дети, у нас это было так. Так вот, мы залезали, и от, ну, скажем так, метро, параллельно с метро Пражской, мы доходили под землей, под теплому подземному переходу, освещенному, там ни воды, ничего не было, до академика Янгеля, если вы представляете.
Вот это да.
И дальше не шли, боялись, потому что далеко. Потому что от дома уже очень далеко, это не наша территория, там свои ребята живут на академика Янгеля, а мы сейчас с ними встретим, да ну его, и возвращались назад. Это спальный район. А представляете, что в центре происходит?
Тут слушатели сразу говорят, что это бункер Сталина, можно заказать экскурсию, в Москве их несколько.
Да, совершенно верно. То, что открыто для нас, то, что нам за сумасшедшие деньги показывают маленький кусочек. Ну, согласен с этим, это общеизвестная штука, да. Бункер 42 на Таганке, пожалуйста, приходи, плати деньги.
И в Раменках еще есть вход в метро 2, Толеран пишет.
Ах, ну, если говорить о том, где эти входы, их очень много на самом деле. Ну, одних бомбоубежищ в Москве было сделано до войны 1400 штук.
Все учтено?
Да ну что, я вас умоляю, все учтено. Это невозможно сделать физически. Мы с реками разобраться не можем. А бункеры, которые были построены до войны, ну, вот такой пример, например. В спальных районах вы наверняка встречали, есть места, где продают автомобили, продажа, но под землей. Не видели так? Вот подземный ход такой уходит, там написано «продажа автомобилей». Ну, есть такие места, их много в Москве достаточно. Вот это есть это современные бункеры, современные бомбоубежища.
Поэтому... спрашивает Раиса, почему при строительстве метро не использовали уже имеющиеся тоннели? Ну, другое как предназначение, понять? Наверное, уже.
Как это? Какие тоннели? Что имеется?
При строительстве метро не использовали уже имеющиеся тоннели. Ну, то есть прокладывали какие-то новые. А рядом всегда есть какие-то параллельные пути. Почему их не использовали?
Нет, она себе, видимо, это представляет, как в кино это выглядит. Рядом существующие тоннели. Они же разные. Разные размеры. Разные условия их содержания. Потому что это же, ну, чтобы не обрушилось, не протекло. Какие тоннели? Что имеется в виду? Тоннели реки Неглинки невозможно использовать под метро. Тоннели, которые были прорыты при Иване IV, например, тоже нельзя, там по-другому рыли. Хорошо рыли, там, кстати говоря, кирпичи вместо цемента иногда олово использовали. Если вы сейчас спуститесь, например, в русло реки Неглинки, то обнаружите, что та часть русла, которая делалась до 1914 года, гидроизоляция до сих пор существует и вот великолепно себя чувствует. Значит, это лучше, чем то, что делали в 70-х годах 20 века. Это я могу совершенно с полной ответственностью сказать. У меня даже есть целый там набор фотографий. Я специально в изумлении их делал, смотря как это было сделано. То ли не воровали тогда, то ли были другие строители, то ли технология была другая, не знаю.
3.46. Все москвичи в определенный возрастной период ищут библиотеку Ивана Грозного. Мы тоже в 5 классе искали, говорит Арбатриал. Но не нашли, видимо. Искали, искали, не нашли.
Ну, не только они, не только в 5 классе, наверное.
Даже там фрагментов никаких не нашли, чтобы напоминало, потому что, ну, на пустом не возникает же.
Нашли. Домыслов. Знаете, значит, была история тогда такая, когда была очередная реставрация дома Пашкова.
Современная или...
Современная, современная. Это уже 70-е, 80-е годы. Значит, в одной из колонн нашли нишу. И вот когда, значит, ее разбивали, такую в очень плохом состоянии книгу выбросили рабочие, и она валялась. И вот случайно сотрудник, проходивший мимо, увидел эту книгу. Для них, может быть, ценности не было никакой. А когда выяснилось, что вот как бы предполагать, что это книга из библиотеки Ивана IV.
И вот оно пошло-поехало.
Ну, она могла попасть куда, каким-то образом туда, в эту нишу, одна книга, да мало ли как бывает.
У нас в гостях Станислав Симонов, он журналист и москвовед. Говорим о ремонтных работах в центре города и что удалось обнаружить археологам во время раскопок, и что может быть там еще скрыто, естественно. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Урок «Россиеведение».
В уроке «Россиеведение» сегодня у нас журналист, москвовед Станислав Симонов. Говорим о том, что удалось обнаружить археологам во время раскопок сейчас, во время ремонтных работ в центре города, и что еще там скрыто от глаз всех. Абдулхамид говорит, главный бункер на Таганке очень-очень глубоко.
Ну, главный, вот слово «главный» меня всегда это пугает.
Самый большой, наверное.
Он самый, наверное, распиаренный, потому что туда проводят экскурсии. Платишь там сколько, 1000 рублей, идешь, и тебе час рассказывают про эти страсти всевозможные. Но он, конечно, не главный. Этих подземных сооружений довольно много. Где те данные, которые говорят, что вот их, допустим, 10 штук, из которых главный на Таганке? Но этого же нет ничего. Есть приблизительные сведения и понимание того, что происходит. Не только у нас в городе, таких городов-то много на самом деле. Страна готовилась к войне. Я еще хотел вот что сказать по поводу находок, которые могут быть. Здесь надо понимать, что до появления христианства на Руси у нас было язычество. Язычество, когда уничтожалось, оно очень жестко уничтожалось физически, тогда, что такое язычество? Это капище. Капище – это место поклонения богам языческим. И вот когда капища уничтожались, обязательно на этом месте ставили церкви, чтобы зафиксировать уничтожение всего этого дела. Получается, что практически каждая церковь в Москве, ну, может, не каждая, но очень много церквей в Москве, построена на языческих капищах. Любопытно другое, что когда Аристотель Фиоравантия начал возведение Успенского собора внутри Кремля, это при Иване III происходило, когда вот Софья Палеолог появилась в качестве невесты у него, потом женой она стала у него, обнаружил он большое количество захороненных, припрятанных языческих каменных идолов и спросил у Ивана III, что с ними делать. Ну, власть тогда была, как и всегда, власть была властью, сказали, разбейте и выкиньте. Вопрос-то в другом, что значит, если брать официальную версию насаждения христианства, получается, сколько времени уже там, 4-5 веков прошло с момента появления здесь христианства, а идолов-то припрятали. Присыпали земелькой. А черт его знает, а мало ли что. А вдруг сейчас поменяется история, потом раз, откопали, поставили. Ну, не из камня же их делать.
А про Коломенское могут вспоминать, потому что там же есть вот по дну вот этот ручеек или речка протекает.
Виллисов или Голосов овраг,
вы имеете в виду? Да, Голосов овраг. И там, насколько я знаю, даже люди, которые называют себя уфологами, они водят экскурсию, показывают два таких камня, которые несколько тысяч лет.
Конь-голова, девичий камень, да, все понятно. Ну, камню несколько тысяч лет, я думаю, что камню, наверное, миллионы лет. Камень такая штука вообще, она была сделана.
Не как дерево, невозможно понять, сколько лет.
Невозможно понять. Старый камень, безусловно. Но то, что там может что-то находиться, это совершенно очевидно. Потому что там искали, там находили, там не дали копать. В какой-то момент были остановлены раскопки. И есть одна из версий, утверждающих, что именно там может быть спрятана библиотека Ивана IV, вот эта знаменитая Либерия, именно там. Потому что этих мест называют несколько. Это и Ваганьковский холм. Ваганьковский холм понятно, где находится вообще? Или не очень?
Ну, не там же, где Ваганьковское кладбище, видимо.
Нет, ну что вы, это вообще другой район Москвы. Это место, где находится Пашков дом. Это есть Ваганьковский холм. Там находился опричный дворец при Иване IV в свое время. Соответственно, там было невероятное количество подземных ходов. Если вы помните, как первое ополчение попало в Кремль, неизвестным образом говорят, что вот через Ваганьковский холм, да, там было какое-то отверстие, ну, ход, наверное, отверстие, я уж так сказал, конечно, ход подземный. Вот, собственно говоря, эта история. Я к чему это говорю? К тому, что, кроме всего прочего, можно найти, и наверняка это существует, большое количество языческих артефактов.
Ну, это какие слои? Это сколько, ну, в метры, если переведем, туда, вглубь, под землю?
Вы знаете, очень сложная история. Дело в том, что мы отталкиваемся от скаллигеровского времяисчисления. Вот мы как-то считаем, что так оно и было. 2014-2016 год. А вот кто это придумал? Некий монах Скаллигер в Европе. Он так подумал, не было ни компьютеров, ничего. Не было у него столько информации, как у нас сейчас. Он сказал, что вот так оно все было. Мы сказали, ага, оно все было так. При этом до Петра I, если вы помните, было другое времяисчисление. Совсем еще недавно. От сотворения мира. А у буддистов есть там своя история, у мусульман есть своя история. То есть как считать это все?
Ну, вот здесь интересно, конечно.
Вот Носовский и Фоменко, наверняка вы слышали эти фамилии, у них там своя история.
Они абсолютно другая.
Да, но логически там есть какие-то вещи очень разумные. Повторение там каких-то вещей в истории, каких-то сюжетов там исторических и так далее. Значит, поэтому наслоение, когда это было. А когда была борьба с язычеством? Когда она была? Вот есть, например, серьезная версия, утверждающая, что никакого монголо-татальского нашествия-то и не было, а была просто вот насаждение христианства. И вот эти вот убийства были спрятаны под якобы монголо-татарским нашествием. Так вот, когда считать-то, с какого момента?
Ну, если монголо-татарское...
После Льеровского времени.
1200 там какой-то.
300 лет она у нас была, так, на секундочку, да? Ну, так я к чему это все рассказываю? Это все очень сложная история. Известно только одно, вот то, что можно потрогать руками. Примерно в столетие культурный слой Москвы нарастает на 1-20, 1-40 метра. Если интересно посмотреть, как это все дело происходит, вам достаточно спуститься, ну, точнее так, прийти на улицу Варварка, и посмотреть с левой стороны на те церкви, которые как бы закопаны вниз. Они же не закопаны вниз.
Проседают?
Ничего подобного. Это культурный слой поднимается таким вот образом. Подойдите, например, к Константино-Еленинской башне, что находится на Васильевском спуске, и посмотрите, как она выглядит. Она же была проездной. На секундочку, там был мост, который шел через ров, который шел через Красную площадь. А ров-то не маленький был, 30 примерно метров ширина была. И посмотрите, внизу такая арочка. Вот это остатки того проезда, которые были. Вот сколько должно было пройти столетий с того момента, как начал подниматься культурный уровень. То есть, получается, если посмотреть, там такая малюсенькая арочка в районе вот нижней части этой самой башни. Но так не можно было, нельзя было проехать на телеге. Обязательно там должна была быть, ну, хотя бы 4-5 метра надо было поднять уровень, чтобы как-то можно было просочиться туда. Тем более, что Дмитрий Донской выезжал на Куликовское поле как раз из этой башни. Прямо по Варварке он двигался прямо туда, в сторону Куликовского поля, где одержал, значит, соответственно...
Ну, это сейчас, конечно, сложно представить, потому что в голове уже, естественно, совершенно другой ландшафт.
Другой ландшафт. И он у нас постоянно меняется. Вот в чем проблема. Но, тем не менее, то, что находится внизу, оно же не меняется. Там прирастает вся эта история. И здесь надо понимать, что у нас еще впереди целый ряд проблем серьезнейших, например, в городе, связанные со строительством. Это вот только мы сейчас видим кусок улицы, там раздвигают. А вот возьмите, например, Москву-Сити. Вы видели, что там построили, да?
Да, ну, близко, конечно. Внутри я там не была ни разу.
Да, понятно. А вы представляете, что внизу находится?
Сложно представить.
Ну, давайте начнем так. Значит, Москва была белокаменной, логично?
Конечно.
Камень где-то добывали?
Добывали.
Значит, должны быть каменоломни недалеко от Москвы. Ну, не из Крыма же везти, правильно, да? Дорого, неудобно. Так вот, каменоломни были именно там. Вот когда они были выработаны полностью, каменоломни, их бросили, их никто не закапывал. Как вы понимаете, это невозможно физически сделать. Ну, представляете, какие-нибудь крымские каменоломни закопать. То есть там прятались в этих каменоломнях наши солдаты, годами прятались, месяцами, да, немцы ничего сделать не могли. Сделать ничего не могли немцы, которые, в общем, нация цивилизованная. Вот представьте себе, что, ну, может быть, не такого размера, но не маленькая каменоломня находится там, под Москвой-Сити. Это первый слой, ну, скажем так. Второй слой, 19 век, война с Наполеоном, 1812 год. Вот этих вот солдат, которые умерли, французских, их куда было девать?
Ну, наверное, братские могилы организовывали там, где
а где?
Есть. Там, где погибли. В поля сражения.
Там и были эти братские могилы. То есть вот это здание Москва-Сити находится прямо на могилах братских наполеоновских солдат. А вот теперь представьте себе, каменоломни — это пустоты, давление возрастает, потому что 300, там сколько, 39, это 2 года назад это было здание Меркурии, этого билдинга огромного, да, а вот когда в 2020 году построят, будет высота самого высокого сооружения 580 метров, и это все давит на землю, а там пустоты.
Представляется, ну как, делаем выводы, что это опасно, просто-напросто.
Да, нехорошо это, скажем так.
346-й известняк добывали в Мечково около Москвы, арбатриал.
И что? Ну, наверное, просто. Не из одного только места добывали камень, которым строилась Москва. Наверное, их было несколько, это вообще логично. Из какого-то известняка и там, наверное, добывали, да? Но вот то, что я вам рассказал сейчас, там каменоломни были, это легко очень проверить.
А, Харей говорит, а вы не предполагаете, что существует естественный рельеф местности?
И что? Ну да. Это к чему? Вот, я не очень понимаю.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. А, слушаем вас, здравствуйте, алло, пожалуйста, алло.
А, здравствуйте, Вась.
Да, Вась, пожалуйста,
вопрос
слушаем.
Вопрос уважаемому гостю, спасибо за его, так сказать, полезные знания для истых москвичей и россиян. А вопрос такой, а не кажется ли ему, чтобы библиотека Ивана Грозного была утрачена со времен Петра Первого, когда он после 2 лет скитаний по Западу вернулся псевдоисториками? Если она не была уничтожена, но может быть расхищена. И второй вопрос, что там с золотым поясом Дмитрия Донского? Утрачен ли он навсегда, либо ведутся какие-то археологические поиски?
С библиотекой Ленина. Вы знаете, я готов с вами согласиться. Господи, опять Ленина, что же у меня?
Грозного, да. Все-таки Грозного.
С библиотекой, да. Грозного. Я с вами готов согласиться. Это очень темная история. Вполне возможно, что при Петре Первом это все было растаскано, похищено или, может быть, даже уничтожено. Потому что Романовы были заинтересованы в том, чтобы утвердиться во власти и доказать свое право на престол. Это очевидно совершенно. Понятно, что каждое столетие наша история переписывается. Когда переписывается, меняется все. Если взять переписку, например, то, что осталось, переписку Ивана IV, Ивана Грозного, он, когда писал английской королеве, он говорил о том, что, ну, вот наш род идет от Августа. Это в письмах можно проверить, они, кстати, опубликованы, можно прочитать совершенно свободно. Наш род идет от Августа. Вот он как считал это все дело? Каким образом он так считал и был уверен, причем ему никто не противоречил? Представить себе, что Иван Грозный приписывает себе какое-то сомнительное родство, ну, я, например, не стал бы. Это была бы глупость полная. Значит, он правду писал. Имеется в виду Август, тот Август, римский император.
Никто иной.
Да. Вторая история. То, что это могло исчезнуть, могло исчезнуть, могло погибнуть. Я думаю, что большинство, наверное, и сейчас, если там что-то лежит в земле, погибло, потому что, ну, что могло остаться? Ну, может быть, золотые таблички глиняные, может быть, какие-то, ну, я не знаю, на коже, и то кожа, наверное, сгниет за все это время. Но то, что вот, то, что металлическое, наверное, и деревянное могло остаться. Ну, может, еще на восковые таблички были еще такие. Вот, могло это тоже остаться. Согласен, это могло быть, но этого никто точно не знает.
Андрей пишет, я 25 лет хожу в каменоломне на Пахре, а под Москвой-Сити болото, нет там белого камня от слова вообще.
Ну, я как-то логику не прослеживаю. Он ходит там, где болото и Пахра. Причем
я хожу в каменоломне на Пахре, так. А под Москвой-Сити болото.
А, вы знаете, ну, что я могу вам сказать? Под Москвой-Сити болота уже наверняка нет, потому что там стоит Москва-Сити. Но, тем не менее, в этом районе добывали белый камень. Это, кстати, легко проверить. Я не очень понимаю, почему люди упираются. Это как бы не я придумал эту информацию. Легко очень проверить. Насчет болота не знаю. Так вот, возвращаясь к поясу и всему остальному. Вы знаете, целенаправленно искать практически нереально. Вообще что-либо искать в Москве крайне затруднительно. Например, все раскопки в районе Кремля запрещены. Ну, почти все раскопки запрещены. Если ты будешь копать под каким-то зданием, нужно брать соответствующее разрешение.
Кстати, разобрали 14-й корпус. Тут спрашивали, там археологи поработали? 14-й корпус Кремля.
Кремля, да. Они работают до сих пор. Это единственный момент, когда им дали возможность поработать.
Нашли что-нибудь известного?
Да, да, нашли довольно большое количество предметов быта. Насчет каких-то там реальных кладов, там сокровищ, я не знаю, но предметы быта найдены. Их там очень много. Там же огромное количество захоронений. Вы не забывайте, что в Кремле захоронено порядка, ну, так сказать, по приблизительным подсчетам, порядка 400 человек, начиная с 13 века. Это все в основном, как бы, такие очень значительные персонажи. Вот.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я хотел у вашего гостя спросить, что-нибудь ему известно о подземных сооружениях в районе стадиона Лужники. Вот там, где расположен вот этот вот Дружба, павильон, и там есть такие маленькие построечки с огромными такими духоводами, замаскированным под здание.
Принято.
Да, понятно. Ну, Лужники. Вообще, надо сказать, что Лужники, само название Лужники и Лужа, там всегда были раньше, ну, скажем, до начала 20 века, были заливные луга. Никто там ничего не строил. Угу. Почему? Потому что каждую осень и каждую весну уровень воды поднимался. Соответственно, когда он уходил, когда вода уходила, оставалось большое количество биологических отходов, речных отходов. И там, в общем-то, всегда росла трава очень пышная и пасли скот. И только в середине 20 века было принято решение правительством нашим построить там сооружения спортивные. Примерно в этот же период началось строительство и Московского государственного университета. С Московским государственным университетом очень сложно все, потому что на самом деле там почва действительно очень скверная для строительства, она песчаная. Ведь, если вы помните, хотели наши московские власти на этой площадке смотровой поставить памятник Владимиру, крестителю нашему замечательному. Но в связи с тем, что памятник огромный и тяжелый, начали шурфить, это при мне было, я это наблюдал своими глазами, шурфить вот эту площадку. Видимо, когда стало понятно, что это невозможно сделать физически, то есть надо укреплять весь холм, а высота Воробьевых гор, так, на секундочку, 80 метров. Отказались от этой мысли, и дальше там, а москвичи, ну-ка, расскажите, куда нам поставить этот памятник. Но вот когда начали строить это сооружение под названием Московский государственный университет, понятно, что подземных ходов там невероятное количество. Вот из того, что я знаю, там легенд ходит тоже большое количество о том, что на шестом подземном уровне находятся морозильные камеры, установки, которые замораживают землю под Московским государством, делая вот такую подушку из вечной мерзлоты. Я этого не видел. Но из того, что я знаю, вот проход, только один проход, мне доподлинно известный, который идет от МГУ до Красной Пресни.
Так.
Причем это хороший, теплый такой проход, по которому можно пройти, не надо там ползти на карачках и так далее. Все, что касается нижних ярусов, вот то, что касается Лужников, там есть тоже подземные сооружения. Их назначение, я вам скажу честно, я не знаю. Я не специалист, я не спелеолог, я в этом не разбираюсь. Я знаю, что они существуют. Какова их вот нагрузка... Я не знаю, городская, честно вам скажу, не знаю, но они там есть.
Цили, так подписывается слушатель, в начале нулевых ходил на котлован Москва-Сити, камни не видел, вывозили глину и песок. А котлован был глубиной 100 метров, тогда какая глубина каменоломни, если там везде вода?
Какая глубина каменоломни? Ну вот давайте так, вот сложный вопрос. Значит, как вообще Москва выглядит, если сделать срез Москвы? Вот самый нижний уровень, это находится огромное подземное Московское море. Причем это не легенда, это не мистика никакая. Нашел это море академик Губкин, именем которого назван Институт нефтехимический МинХГП имени Губкина, что на Ленинском проспекте. Он был одержим поисками нефти. И вдруг ему приходит, а как раньше искали нефть? Тогда же геофизики не было, как науки. Тогда просто бурили. Вот бурят, дырку какую-то делают, берут пробы грунта и так далее. Определяют по этим пробам, что там, чего и как. Так вот, он вдруг приходит ему в голову такая идея. А вдруг под Москвой есть нефть? Ну, креативно же тогда думали, понимаете? А вдруг, если под Москвой есть нефть, это не надо тащить откуда-то из Сибири, из Кавказа. Ты просто поставил помпу, качай, и вот тебе у нас перерабатывающий завод здесь есть в Капотне. Вот, получая практически дешевое топливо. Чуть ли не бесплатное топливо. Он начинает бурить и обнаруживает, что вот это вот как раз море там находится. Ну, озеро, так его назовем. Это последний уровень. Предпоследний уровень – это карстовые пустоты. Их очень много. Это есть даже целая история, связанная с подземной, вот этой подземной Москвой, потому что в свое время говорили, что в 19 веке в подземной Москве можно было спрятать, и ежедневно пряталось порядка 12 тысяч человек. Это были беглые, это были крестьяне там всевозможные, это были бандиты, ну и так далее. То есть людям надо было где-то ночевать, они ночевали в подземной Москве. Вы в цифру вдумайтесь, 12 тысяч человек. Такую цифру называли. Так вот, эти карстовые пустоты, кроме всего прочего, выходят в районе Крылатского. Там есть входы в эти карстовые пустоты. Я к чему это рассказываю? К тому, что приблизительно, не в каждом месте, конечно, но приблизительно, вот между ними, вот, например, между подземным морем и вот той верхней части, на которой мы сейчас с вами находимся, приблизительно 900-1000 метров. Километр.
Да.
100 метров, которые вот рассказывает молодой человек, который смотрел, а я же не знаю этого. Эти же вот каменоломни были закрыты еще, извините, в 18 веке. Потому что камень истощился полностью. Может быть, даже раньше они были закрыты. Ну, заброшены просто, завалены входы туда. Но исторически было известно, что они там были. Лично я в этих каменоломнях не был. Я просто знаю, что они там были.
7373-948, телефон прямого эфира, еще успеем послушать. 7373-948, по коду 8495. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, нет ли какого-то движения или объединения московедов, археологов, которые попытались бы сохранить хоть то немногое, что осталось от истинной исторической Москвы, вместо того, чтобы вот всем этим бетоном со стеклом все это замаскировать.
Спасибо, принято. И вот это сразу формулировка «истинная историческая Москва». То есть есть что-то или что-то было истинное, а сейчас это ничто.
Вот тоже такая интересная история. Вот смотрите, давайте так разбираться. Значит, Москва Пожар 1812 года. Погибло 90% строений. 90%. Вот, например, Пашков дом, который мы сейчас наблюдаем, вот он какой, истинный или неистинный?
А Кремль какой сейчас, истинный или неистинный?
Вот. Да, это, Кремль это серьезно, да. Значит, смотрите, Пашков дом тоже горел. Его перестраивал Осип Баве. Как он считал, вот эта ротонда, которая нам известна, где якобы Воланд там прощался, это мастер Маргарита с Москвой, вот эту ротонду построил Осип Баве. Вот ее как сейчас, сносить или оставить? Теперь, найти здание 18 века в Москве очень тяжело, до пожарной Москвы. Вот прям очень тяжело. 17-го нужно очень серьезно поискать. А 16-го, я полагаю, с фонарями мы ничего не найдем. То есть это все, ну да, внизу может быть какие-то там подвалы, могут быть фундамент, что-то еще. Но чтобы вот здание сохранилось с 16-17 века до нашего времени, ну нету такого. Все это перестраивались. Китай-Городская стена, подойдите, посмотрите. Сейчас, правда, она закрыта, потому что там какие-то сооружения идут. Но обратите внимание, в конце 18-го, в начале 19-го кирпичи клеймили. На каждом кирпиче того времени стоит клеймо производителя. Их очень много было, производителей. Посмотрите, сколько там клейменных кирпичей. Но это говорит о том, что это конец 18-го, начало 19-го. А 17 века что осталось от этой Китай-Городской стены? Ничего. Да.
Но какова концепция, Станислав, с вашей точки зрения? Правильная концепция, наверное, рациональная. Когда производятся раскопки, мы все признаем действительно ценным и стараемся любыми способами это показать и сохранить или нет?
Я думаю, что не надо придумывать велосипед. Это все придумано до нас. Посмотрите, как это делают в Европе. Ну, понятно, что все сохранить в центре города невозможно, но какой-то маленький кусочек, 2 метра на 1.5, например, если мы там что-то отрыли, можно сделать, и никому это не помешает. Закрыли пластиком, открыли, сделали, да? То, что надо сохранять старый облик Москвы, и нельзя поступать, как поступали при Лужкове, полностью уничтожая здания, как это сейчас делается, кстати, и на Тверской улице, там некоторые здания просто уничтожены, они там стоит такая зеленая штучка, а здания-то нет. И таких много вещей. Я с вами согласен полностью. Но, к сожалению, мы с вами живем в Москве. Мы, к сожалению, с вами живем в России. Пока не будет понятно вообще, на что основываться. То есть, что оставлять, а что не оставлять.
Истинно историческое здание надо найти.
Какое? Вот 30-е годы истинно историческое здание. 50-е годы истинно историческое здание. 70-е годы при вот Брежневе. Это что, историческое здание или нет?
Вопрос.
Вопрос. Ну, то есть, непонятная история, понимаете?
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Мы еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер, господа.
Да, Олег, слушаем вопрос.
Все, да, вопрос. Ну, почему мы все знаем о древнейших шумерских там царствах египетских, а почему о древнеславянской культуре мы ничего не знаем? Ведь нам уже 7000 лет с лишним, 7500 лет. Хоть что-то есть о славянской культуре древнейшей, господа? Вот почему-то
спасибо.
Мы как-то вот это все... У нас теряется, и никто об этом ничего не говорит.
Принято. Ответите?
Конечно, отвечу. Да все очень просто. Возьмите, например, библиотеку Ватикана. Вы знаете, что примерно 70-80% всего того, что находится в Ватиканской библиотеке, засекречено?
До сих пор.
Вот нет, сейчас вы не сможете никак получить информацию. Не сможете, вам не дадут это сделать. Почему? А потому что есть концепция определенная. И если концепция, вы говорите 7 тысяч лет, я не буду с вами спорить. Я могу с вами согласиться, но тогда, извините меня, вся концепция истории России, можно просто ее выбросить. А 7... как по-другому-то?
7373948, это телефон прямого эфира. Арбат Реал говорит, что главные древние сооружения Москвы — это монастыри, и есть сохранившиеся аж с 13 века. Нужно, мол, внимательнее смотреть.
Такой сохранившиеся монастыри с 13 века? Это какие же в Москве такие монастыри с 13 века сохранившиеся? Может быть, территория, на которых они стояли, сохранилась?
Это другой вопрос.
Да нет, ну извините меня. С 13 века, ну я совершенно могу ответственно заявить, что с 13 века у нас не осталось ни одного сооружения в Москве. Вот в этом можно даже не сомневаться. Их нет. Есть места, на которых стояли. Ну так это, ради бога, Москва тоже, извините, старый город. Может, ей и 5 тысяч лет, может, и 7, вот товарищ я звонил, говорил.
Журналист, москвовед Станислав Симонов был гостем программы «Урок России ведения». Станислав, спасибо, что пришли.
Да, спасибо вам большое.
Урок России ведения.